Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Запретных Милонов.
17.03 в Петербурге. И поразительно, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов, во-первых, у нас тут не по скайпу, а живьем. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Да, и вообще живьем, да.
Но еще гораздо более поразительно, что сегодня Виталий не опоздал. Потому что город находится в критическом состоянии. У меня сегодня двое гостей. Одна вообще гостья отказалась приезжать ко мне на запись. Двое гостей опоздали на запись, потому что город стоит в мертвых пробках. В мертвых пробках. Что бы это значило, спрашиваем мы себя. Светофоры сломались, пишет нам телеканал 78. Все дело в сломанных светофорах. Поэтому центр города стоит просто бордовым цветом.
Виталий. Нет.
Нет?
Нет.
А что ж такое?
Это не бордовый цвет. Я сам ехал. Я, предполагая, что будет сложности из-за форума сложности, я выехал заранее. И от Московского проспекта до Петроградской стороны я ехал примерно почти два часа. Я действительно выехал заранее.
Вы очень мужественный.
На самом деле это очень сильно. Я понимаю, что людей это очень сильно раздражает.
Конечно.
Ты стоишь в пробке, не можешь никуда двинуться. И я, знаете, я никого не хочу ругать. Но вот я общаюсь со своими товарищами, которые меня тоже ждали. Я говорю, ну вот в Москве же у нас там президент каждый день работает.
Каждый день туда-сюда
ездит. Премьер-министр. Министр обороны, все члены Совбеза, они все подохранные люди, и они с сопровождением едут. Мэр Москвы и прочее. Вот все ездят. Вот. Но вот таких глухих пробок почти не бывает. Видимо, это связано с тем, что нам необходимо пересмотреть организацию дорожного движения. Знаете почему? Потому что вот... Понятно, что руководители этим не занимаются, и, ну, это не их уровень, да, но вот сидит какой-нибудь чиновничек мелкий, какой-нибудь отставничок, который на всякий случай думает, да ну вот давайте вот это все выключим, вот, чтобы никто не ехал, вот, чтобы надежно было, чтобы его не поругали.
От греха подальше.
Чтобы его не поругали, понимаете, вот какой-то мелкий клопик такой, самое-то обидное, что эффект-то другой, что люди стоят в пробках, они же не знают про этого мелкого, так сказать, бесталанного человека. Они ругают руководителей. Это на самом деле несправедливо, потому что, ну, здесь, наверное, надо задаться вопросом, что давным-давно уже есть система управления дорожным движением, и надо нам пересматривать в Петербурге уже, чего там греха таить. Уж коли мы застраиваем район кладбища сейчас новостройками, и зачем-то нам завозят еще больше людей в Петербург, которым негде будет работать. Вот. Ну, вот движение будет еще хуже, потому что миллионы вводимых квадратных метров жилья – это не миллионы, это не тысячи расселенных коммуналок, тысячи, десятки тысяч новых жителей Петербурга и десятки тысяч новых машин на территории Петербурга. Дополнительных машин, не новых, не обязательно, просто дополнительных машин и дополнительных пробок. Ну, вот я с этим не согласен категорически. Я в меньшинстве в данном случае. Я признаю, что моя точка зрения потерпела поражение, что нельзя город до бесконечности расстраивать. Он таким образом станет там 20-миллионным городом. И мы не сможем обеспечить нормальную инфраструктуру всем этим людям. Почему? Потому что зачем мы на ровном месте должны создавать себе такие огромные проблемы. Вот. Создавать всем, кроме строителей. Строители в красоте. Они строят, продают и не несут никакой ответственности. Они построили, вот вчера была рабочая группа по Шушарам, очередной пример того, что вот они построили и не несут никакой ответственности. А люди там с лужами, там, с ямами, с дорогами, которые до сих пор не соответствуют ГОСТам. Ну, строители жителям, ну, грубо говоря, все нипочем. Они уже свое дело сделали, они продали все эти квартиры, и все. И как с гуся вода.
А про между тем мы остаемся столицей коммуналок. Мы коммунальная столица, и ничего не меняется. И я напомню вам, что помимо того, что вы слушаете нас по радио, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте.
Наконец-то.
Я вижу.
Люди жалуются.
Что?
Где трансляция ВКонтакте в прошлые разы была? Вообще не было ее.
Что-то были, да, какие-то проблемы с
проблемы
этим?
Проблемы были, да.
Ну, в общем, друзья мои, вы можете комментировать тут у нас. Не только комментировать, но и задавать свои вопросы Милонову. У нас сегодня такая напряженная достаточно программа. Хотя сложная. Вот, Виталий, тут нам нужно с вами соблюсть некоторую деликатность. Все обсуждают историю с Тимуром Ивановым, замом Шойгу. Как бы понятно, что громкая история, понятно, что на ней отлично спекулировать со всех точек зрения, да, но если мы говорим о таком явлении, как коррупция в России, мы же понимаем, да, что это прям, ну, один из главных бичей в нашей стране. Навряд ли мы с вами с этим будем спорить. Может быть, ее уже госизменой нужно признавать? Ну, помните, ведь, наверное, по поводу Тимура Иванова звучали предположения, что, в общем, дело вовсе не во взятке, его там в госизмене подозревают. А коррупция — это не госизмена?
Ну, я считаю, что коррупция, особенно коррупция, которая затрагивает обороноспособность страны, подрывает, это, безусловно, государственная измена. Это измена родине, я бы так сказал. Потому что изменять родине, если ты любишь там хохлов или там еще кого-то, ездишь там на какие-то семинары в Турцию, или там еще, неважно куда, там, и там тебя какие-то заботливые американские инструктора учат, или британские, вернее, как взрывать Крокус-Холлы, то, ну, это понятно, это терроризм, она же госизмена, она же измена родине.
Ну, это как раз не, вот. Это как раз вот терроризм, экстремизм, вот. Там
да.
Все что
понимаете,
угодно.
А у нас, когда генерал армии обвиняется в многомиллионных или чуть ли уже не миллиардных растратах и взятках, вот это измена родине, враг народа, понимаете, настоящий враг родины. Поэтому, конечно, его надо судить не за коррупцию, а за гораздо более тяжелые, по гораздо более тяжелой статье за измену родине. И не надо этого стесняться, потому что человек, знаете, вот в нем, в этом генерале отвратительно все, все отвратительно. И как мы знаем сейчас из сообщений правоохранительных органов, ФСБ уже несколько лет его разрабатывало. Несколько лет вело его. Видимо, это сказать,
ну, журналисты, что... в общем, довольно давно рассказали о том, сём, это мы все видели
и
уже.
И некоторые, будем так говорить, общественные деятели прошлого тоже о нем постоянно говорили. В общем-то, вот для меня самое отвратительное, что может быть в нем внешне, это вот как раз, когда его... Вот это вот взятое у другого олигарха ФИФА.
Жена имеет в виду,
жена,
третья.
Да, вот, она, помните, когда ее поймали в Париже, когда она свои булки по Парижу трясла булками своими, прогуливала, дефилировала филеями. Ее спросили там, а что вы тут делаете? Помните, она сказала, Тимур, меня снимают! Тимур, они меня снимают! Вот, это настолько отвратительно! Настолько
Виталий,
мерзко.
Подождите секундочку. Я прекрасно понимаю ваше возмущение. Но, с другой стороны, мы понимаем, что каждый второй чиновник высокого звена, московский или петербургский, или дети, жены, вы прекрасно знаете, что все они тусуются там, в Европе.
Нет.
Либо просто... Да подождите, да, ну, учатся, ну, учатся дети.
Мои дети
ваши
учатся
нет.
В Петербурге,
ваши
в кадетской
нет.
Школе. Ну, и в обычной школе еще в одном из петербургских районов. Они не учатся там.
Слушайте, но я же поставлю вас в неудобное положение, если буду называть конкретные фамилии. Мы же понимаем, что у Пескова, да, дочка в Париже. Мы же понимаем, что кого не возьми, дети у них на Западе. А это не измена?
Елизавета Пескова в Чечне вроде бы была, нет?
Что вы говорите? Ее выдали замуж за чеченского олигарха или что?
Нет, я
нет.
Я не помню,
нет.
Не буду это обсуждать.
Елизавета просто... Пескова в Париже. Конечно,
да?
Вы не будете это обсуждать.
Я не знал.
Вам неудобно это обсуждать.
Да нет, неудобно,
а если
я просто не знал.
В общем, будем
да.
говорить, есть не только Песков.
Вот. Ну, давайте говорить, прежде всего, конечно, мне больше всего интересуют те лица, которые находятся на иждивении, или там несовершеннолетние, или жены, которые живут за границей. Вот.
Так,
так же,
да.
Как, ну, я думаю, что сейчас это практически невозможно. Это, ну, понимаете, в чем дело? Если человек живет за границей, и у него там близкие родственники за границей, он уязвим становится. Он становится реально уязвим. Да, есть ситуации, когда дети за родителей не отвечают, и наоборот. Есть ситуации. Вон, хочу напомнить вам пример. Сын Жириновского, Лебедев. Все вы помните его, да?
Да.
И вот этот сын Жириновского, Лебедев, он же никогда не был каким-то идейным человеком. Он всегда был, в общем-то, таким, использующим имя своего отца. И я помню, как он выкладывал видосики из Майами, как там классно. И, видимо, сейчас он в Майами и осел, да? Но при этом мы же Владимира Вольфовича не обвиняли в госизмене. Он-то при чем? Он всегда занимал последовательную позицию. Нет, я никого не хочу оправдывать. Знаете, я еще раз говорю. Выгуливающая филейную часть жена генерала по Парижу сейчас – это мерзко, отвратительно и глубоко антирусско. Мне, как русскому человеку, глубоко ненавистны вот все эти курицы. Я не хочу говорить про нее конкретно, я говорю собирательный образ. Курицы, которые готовы променять на, так сказать, родину на Сан-Тропе.
Здесь место рекламной паузы, на самом деле, мне кажется, вот очень удачно. Да? Вот именно в этом месте Виталий Милонов, студия «Радио Комсомольская правда».
Запретных Милонов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Запретных Милонов.
17:16 в Петербурге, и мы продолжаем в прямом эфире. Андрей комментирует наше с вами обсуждение сына Жириновского. Лебедев по завету отца отбыл мыть сапоги. Правда, не в Индийском, а в Атлантическом океане.
На самом деле это печально. Даже смеяться не хочется. Спасибо, Андрей, за комментарий в любом случае. Ну, вот на самом деле очень обидно. Очень обидно, потому что у нас, в принципе, знаете, вот есть проблема, что у нас либо детей очень часто необыкновенно возвышают, некоторые, так сказать, некоторые дети просто дискредитируют своих родителей. Тоже так бывает. С другой стороны, знаете, я еще раз хочу напомнить, что давайте помнить о том, что династия – это, прежде всего, трудовая династия. И вот когда папа был шахтером, дедушка был шахтером, сын стал шахтером, да, то вот это династия. Да.
А когда отец был депутатом, дочери совершенно не обязательно.
Вот.
Виталий,
да,
а можно вам задать личный вопрос? Вашей старшей уже
15 лет.
Я так, да,
она
так
не хочет быть, я хочу запрещаю быть депутатом, заниматься государственным управлением и так далее. То есть
чем она хочет?
Я не знаю, она сама выберет еще 15 лет.
Нет, она, понятно, что она выберет, но она с вами не делится. То есть вы это не обсуждаете всей семьей, ругаясь, и, дочка, там типа, что ты ерунду какую-то выдумала?
Нет, совершенно я это не обсуждаю. Я думаю, что если она, когда будет поближе уже к окончанию школы, я, безусловно, выскажу свою позицию. Главное, чтобы не стала там художницей, прошу прощения, или не пошла по театральной линии. Вот. Потому что, знаете, служение мельпомени – это все такая извилистая тропа. Очень. Ну, просто, знаете, мы все видим прекрасных удавшихся актеров, а те, кто пошел по этой стезе и не смог, вот мы их почти не видим, потому что их судьба глубоко трагична.
Я, к сожалению, с одной стороны, мне претит то, о чем вы говорите, а с другой стороны, каюсь, когда наш сын в какой-то момент дал понять мне с мужем, что он, кажется, хочет быть актером, мы оба чуть не застрелились и сделали все возможное, чтобы отвернуть его от этой дороги. Ну, мы, конечно, там особенно его не насиловали, но, в общем, да. Виталий, давайте, наверное, от лирики родительской к таким городским историям. Вы, наверное, видели вчера, позавчера нашумевшая, жуткая совершенно история. Валерий Гергиев пошел на конфликт реально с властью. Он стал говорить, что прям вот это вот...
Валерий Гергиев не может пойти на конфликт с властью. Валерий Гергиев – доверенное лицо.
Он сам
Валерий
власть.
Абисалович Гергиев – доверенное лицо Владимира Владимировича.
Он с городской властью пошел на конфликт.
А, с городской, да?
Да, да.
Что
да.
Что,
вот. Он стал говорить, что Мариинский театр прям разрушается из-за строительства метро «Театральный институт». О, театральное, господи, театральное, да, извините.
Я сразу Жанну Агузарову вспомнил, да?
Да-да-да.
Бедная, она, кстати, с ума сошла же совсем.
Это, да, печальное зрелище.
Печальное, да.
Так вот, понимаете, говорит, у него там все дрожит, вибрирует, вот это вот все.
Имеет право.
Безусловно. Тут у него, в его, в общем, возрасте может что-то дрожать. Проблема в том, что работ, которые могут вызвать дрожь и вибрацию, не проводятся там, потому что там отделочные работы проводятся, и вообще вот проходческих работ не ведется. Об этом сказали метростроители. Официально ответили Валерию Абисаловичу. Маэстро не в первый раз выступает таким образом, но сейчас он выступил очень резко и жестко. Он сказал про то, что наша власть, я имею в виду Беглова, преступна. Вот он прям так и сказал, это прямая цитата. Крайне драматично, близко к жанру трагедии, вот так прям он сказал. А что происходит с Гергиевым? Чего хочет? Денег?
Валерий Абисалович, ну как можно про него так говорить? Он
почему
хочет
так?
Денег.
Нет, подождите. Я как человек из музыкальной среды, да, мы все, в общем, знаем, что господин Гергиев человек, не пропускающий какие-то материальные блага, ну, от государства. Это за ним было такое всегда, с первого дня его работы в Мариинском театре.
Я не могу сказать, я знаю, чуть-чуть знаю, виделся несколько раз с Валерием Абисаловичем, знаю неплохо Ларису Абисаловну, которая занималась Академией молодых певцов оперных Мариинского театра. Поэтому я, ну, если не могу комментировать, видимо, это такой вопрос, который, ну, мы пытаемся раздуть. Но уверен, что если метростроевцы предложат господину Гергиеву спуститься в туннель и там побывать в туннеле, увидеть, так сказать, может быть, поставить приборы независимые, фиксирующие вибрации. Ведь видите, в чем дело? К сожалению, вопрос же не только в метро. У нас, я помню, я учился на улице Воинова, угол почти с Литейным. Теперь это Шпалерная называется улица. Угу. И вот один из домов, не тот, который постройки 30-х годов, а чуть-чуть более старый, тоже недалеко. Я вот помню, мы сидели у моего одноклассника, и постоянно от проезжающих машин вот, постоянно дрожали стекла. Хотя никаких работ тогда уже тоже подземных, по крайней мере, точно не делали. Это имеется место, имеет место быть, у нас зыбкие почвы, поэтому такие явления возможны. А почему Валерий Абисалович так сказал? Опять же, спросите у маэстро, кто я такой? Он доверенное лицо президента России, понимаете?
Попадем на колени перед доверенным лицом?
Нет. Я думаю, что Валерий Абисалович сам спокойно может...
Господин Киркоров тоже в какой-то момент был доверенным лицом, не так ли?
Прокомментировать свою позицию, потому что он человек с активной гражданской позиции, поэтому уверен, что если вас интересует, спросите у него. А за глаза обсуждать я искренне рассчитываю, что серьезного конфликта из этого не выйдет.
Смотрите, вас спрашивает Александр, так... Я не знаю, вот готовы ответить на такой вопрос? Виталий Валентинович, расскажите, как чисто с бюрократической точки зрения происходила ваша служба на СВО и возвращение с нее как для депутата? С бюрократической точки зрения. Не уверена, что я поняла вопрос, но если вы поняли, ответьте, пожалуйста.
С бюрократической точки зрения?
Да.
Знаете, я...
Очевидно, имеет в виду наш слушатель, ну, тот запрет, который был для депутатов.
А вот поскольку мы в рамках эфира не можем обсуждать определенные вещи, я их обсуждать не готов. И не потому что не хочу, потому что не имею права, и для этого есть специальные регламенты для служебного пользования и более серьезные грифы, поэтому я обсуждать не хочу. А вот... поговорить о том, что действительно у нас, я замечаю, что в последнее время многие наши активисты, которые раньше были, ну, будем так сказать, сторонниками Навального и прочих там экстремистов, да, сейчас в последнее время находятся в зоне, так сказать, обласканной американцами. Я хочу сказать, посмотрите внимательно на тех молодых коммунистов, которые сейчас вот активно используют американские площадки Ютьюба. Ютьюба, американские площадки, и получают, по сути дела, финансовую поддержку от американской корпорации Google тем, что размещают свои видео и ведут свои видеоблоги на базе американских площадок.
То есть, подождите, вообще нельзя теперь, на ваш взгляд, патриоту считаю, на Гугле размещаться?
Нет, я считаю, что нет. Я считаю, что если, ну, понимаете, патриот это и не будет там размещаться.
Почему? Виталий, потому что Рутуб невыносим.
Понятно, но с другой стороны, давайте поймем, что вот все те, кто сидят на Ютьюбе и изображают из себя патриотов, на самом деле, когда был призыв идти защищать Родину, Родину не пошли защищать. Максимум там пару раз дежурные там на сутки съездили, где-то фотку сделали, и все. Потому что они не настоящие. Они не настоящие. Они не настоящие русские люди, которые готовы идти и защищать Родину.
Я, понимаете, вы смешиваете такие понятия про защиту Родины и про размещение своего контента на говёной площадке. Вот не хочется на говёной площадке размещать свой контент.
Знаете, хорошо, вот то же самое. Помните, было принято решение насчет компании, которая признана экстремистской, Мета, да, насчет Фейсбука, да, который тогда официально заявил, что не будет блокировать призывы убивать русских людей. И тогда было принято решение не на государственном уровне, но на политическом уровне, что любой депутат не имеет права вести свой контент, блог на Фейсбуке. А почему YouTube забыли? YouTube сейчас...
Ну, он еще не запрещен пока.
YouTube — это площадка, которая активно форсит и продвигает лишь те видео, которые наиболее критичны по отношению к нашей стране. Поэтому вести блог на YouTube, я считаю, на сегодняшний день недопустимо. И любой кандидат в депутаты, который сейчас хочет, предположим, баллотироваться куда-то и ведет блог на Ютьюбе, автоматически должен быть лишен этого права.
Миллион ваших, собственно говоря, я не знаю, Сергей Минаев, первое, что приходит в голову, он продвигается...
А Сергей Минаев не занимается политикой. Сергей Минаев публицист, и он может делать все, что хочет, где угодно. Где угодно. Но когда, вот знаете, я там иногда мне присылают какие-то видео смешные, там какие-то активисты, ну, в основном они все одинаковые, такие прыщавые леваки.
Ой, слушайте, мне кажется, нравится эта тема, но нас прерывают новости прямо сейчас. Да, мы прервемся на буквально 4 минуты и вернемся к волнующим темам. Пишите, кстати, к нам.
Запретных Милонов. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Запретных Милонов.
17:33 в Петербурге, и продолжаем живейший разговор с Виталием Милоновым. Я пока обхожу вопрос, почему до сих пор YouTube не запрещен. Виталий считает, что это вражеский канал, на котором невозможно, не может быть размещено никаких патриотических материалов. Я топлю за то, что больше негде. Ну, что-то можно разместить, наверное, на ВКонтакте, но мы же понимаем, что... Сейчас к запрету перейдем. Просто вот нам слушатели пишут, да, что Аркадий Мамонтов есть на Ютубе, да, такой прям патриот.
Давайте еще раз. Вот я сразу хочу сказать. Есть вопрос творчества, есть вопрос публицистики. Это вопрос, связанный с позицией человека. И если человек не занимает государственных должностей, не претендует на звание там, депутатский статус или еще что-то. Не является.
А почему вы так отделяете
активистом?
Депутатов от...
Ну, потому что депутат не имеет права. И если человек претендует на статус, там, предположим, хочет стать муниципалом, хотя бы муниципалом, но при этом публикуется на Ютьюбе, тем самым он, если его... Понимаете, в чем я говорю? Что Ютьюб-то блокирует нормальных людей. Посмотрите, почти ни одного приличного человека на Ютьюбе не остается.
Ну, Мамонтов вот вам тут Мамонтов, ваш приличный.
Как вариант. Мамонтов — это журналист все-таки. Давайте. Я говорю про политиков. Я хочу сказать не только в контексте того, что нужно запретить лицам, которые используют американский информационный ресурс для продвижения собственной повестки, баллотироваться. Это один вопрос. А с другой стороны, знаете, у нас Rush Today на YouTube сразу заблокировали.
Ну, не сразу, далеко.
Да, но заблокировали, когда
но
были.
Но заблокировали.
Да. Невозможно ничего нормально сказать на YouTube, тебя блокируют. Но... Если это коммунистический, левацкий политик какой-нибудь, левак, вот, они разрешают. Это сигнал, что, как и в 17-м году,
хорошо, я
Запад делает ставку на леваков для того, чтобы совершать революцию.
Почему
это внимательно надо
смотреть.
Почему до
сих пор вы законотворец? Я категорически против закрытия Ютуба. Я очень много смотрю на Ютубе всего. Но почему вы до сих пор его не запретили?
Ну, я не могу запретить Ютуб. Это моя позиция как политика.
Этим... Вы законотворец. И, в принципе, все от Маргариты Симонян до депутатов Госдумы в один голос говорят, что Ютуб надо запретить. И говорят об этом уже как минимум 2 года. Почему этого не происходит? Объясните.
Я думаю, что это у нас в Госдуме решение принимается большинством. Также, но кроме того, что необходимо большинство голосов, необходимо и взаимопонимание с другими ветвями власти, в частности, с правоохранительными органами, с исполнительной властью. И здесь есть дискуссия, но которая не подразумевает, мы же не в компартии, что есть только одна позиция правильная. У нас есть дискуссия, есть люди, которые считают, что YouTube — это вредный контент в политическом плане. Я как раз придерживаюсь позиции, что если мы берем какую-то социально-политическую повестку, то, безусловно, YouTube здесь играет самую злую, роковую политическую роль. Но при этом запрещать YouTube в целом, я лично не за это. Почему? Потому что на YouTube есть рецепты по приготовлению каких-то макарон по-флотски, не знаю, детские стишки какие-то, мультики, там, «Свинка Пеппа», прошу прощения, которые можно сразу включить. Я понимаю, что левакам не нужно включать детские стихи, вот, но для нормальных, люди-то, для детей-то включают их, да?
Виталий, слушайте, ну, на самом деле, я понимаю всю вашу любовь или пристрастие к «Свинке Пеппе», но дело все в том, что есть ощущение, что если так легко и непринужденно, позорись, в общем-то, запретили мета, признанное экстремистским.
А почему?
Да, объясню. Все, кто хочет пользоваться и мета, и Инстаграм, вы это прекрасно знаете, пользуются прекрасно. Да, опозорившись таким образом, наш вот этот...
Мы не опозорились?
Ну, в смысле, если мы запрещаем, а он все равно работает, это позор.
Да нет же. Понятно, что запреты в цифровую эпоху... Знаете, у нас торговля запрещенными веществами в интернете вообще запрещена, да. Везде, во всех странах. Ну, не знаю, наверное, только в Америке или где-то еще разрешено. Не знаю, не буду врать. Но, однако же, черный даркнет вот существует, и потому что всегда любой запрет можно обойти, любой запрет на торговлю оружием все равно обходят, и запрещенные вещества через закладки продают.
Запрещенные вещества — это абсолютно противозаконное с точки зрения... Это то,
почему?
Что убивает людей.
А почему? Ну, спросите... Спросите в какой-нибудь близлежащей республике. Там считают, что нет.
Хорошо. То есть моя версия, что YouTube не запрещают просто потому, что он слишком выгоден. И люди для очень многих блогеров, тех же самых, кстати говоря, и пропагандистских, и антиполитических вообще. И просто перекрыв вот эту кормушку, власть рискует, ну, мягко говоря, вызвать недовольство.
Я не готов сказать, насколько будет недовольство, хотя я считаю, что на сегодняшний день площадки не политической, а ну, такой жизненной площадки с видеохостингом...
Животные, дети, рецепты.
Ну, вот, так сказать, пока другие недостаточно развиты. Стремительно развивается ВКонтакте видео, ВК видео, и они действительно, так сказать... Мне кажется, хуже обстоят дела в Дзене, потому что он такой не гнушается ничем ради того, чтобы сохранить какой-то рейтинг. Но в целом я искренне желаю российским отечественным площадкам укрепляться. И давайте посмотрим правде в глаза. Если в 2022 году потеря Фейсбука для многих была чувствительной, то сейчас, в общем-то, ну вот, я не хочу кривить душой, не хочу обманывать вас. Знаете, ну, сейчас на Facebook, а смысл туда заглядывать? Ну, что там такого необычного есть, чего нет в других местах? Ну, мы же прожили.
А Инстаграм?
Инстаграм вообще. Вот у меня, поскольку я не левак, я русский человек, русский офицер, я могу сказать, что у меня Инстаграм заблокировал. Он заблокировал мой основной аккаунт, мой дополнительный аккаунт.
Ну, не обижайтесь.
Все, не, вообще не обижаюсь. Это нормально. Это их позиция.
Виталий,
это позиция...
молодым людям нужен.
А Инстаграм, это же просто овечья какая-то история.
Мета, запрещенная в России за экстремизм сеть.
За экстремизм, да. Но
мы проговариваем этот
дисклеймер. Ну, на самом деле, чего хорошего есть в Инстаграме? Да уже давным-давно ничего.
Хорошо, я понимаю вашу позицию, наверное, у меня есть другое мнение, но навряд ли это кого-то интересует. Я просто хотела вам сказать, что если мы говорим, вот вы очень надеетесь на ВКонтакте, Рутуб, который пытается некоторым образом работать с 2006 года, в развитие которого вложены миллиарды, с 2006 года почти 20 лет натужно пытаются создать аналог Ютуба.
Но это же нормально. Не всегда, не все попытки даже у супер успешных IT-корпораций завершаются успехом. Вспомните, сколько проектов того же самого Гугла, социальная сеть Гугла, помните такую?
Mm-mm.
В которой вложены миллиарды. Google Circles. Она закрыта. И еще огромное количество проектов. Так бывает. Какие-то площадки развиваются. Ну вот, что касается Рутюба, я согласен, что там подход с очень серьезной предмодерацией, с тем, что они слишком внимательно следят за соблюдением авторских прав, хотя западные авторские права нужно обнулить вообще, обнулить уважение к торговым маркам, к авторскому праву западному, его не должно быть. Продавайте там свои там эти лабутены, кто хочет. Любой портной, вернее, любой сапожник может делать лабутены и продавать, и никто, ничего ему за это не должно быть. Кстати, это очень важно, потому что я знаю, что некоторые корпорации, которые производили стиральный порошок, сейчас наших производителей пытаются засудить из-за того, что их дизайн до степени смешения напоминает дизайн предыдущих стиральных порошков от немецких корпораций. Так вот, плевать мне на немецкие корпорации, больше никакого права ни у западных фильмов, ни у западных правообладателей, вообще ничего нету. Пожалуйста, скачивайте с торрента все западные фильмы, не платите за лицензии, используйте патчи, краки.
Ну, отечественные тогда тоже можно будет
нет.
так же.
А вот отечественные нельзя, потому что...
Ну, в смысле, вы же понимаете, нет. что если есть механизм, значит, так и будет.
Нельзя. Вот здесь
это
надо
что,
отслеживать.
Это что, совесть должна включаться или
нет,
что?
Нет, не совесть,
механизма
а правовые, правовые механизмы. Если вы заходите в онлайн-кинотеатр, то вы за отечественные фильмы, если они... платные, вы платите деньги.
Если я захожу на платформу, которая дает мне возможность скачать фильм, неважно какой, западный или российский, если у меня есть возможность бесплатно его скачать, если вы считаете, что у меня не должно там, да, я скачаю и западный, и российский.
Правильно, правильно. Но это будет уже противозаконное действие.
Это называется двойная мораль.
Наказывать человека за то, что он не заплатил американскому правообладателю за
вы
его
авторские права. Вы поощряете
воровство,
Виталий.
Нет, я поощряю справедливость.
Это воровство.
Потому что каждый доллар, заплаченный вами западным компаниям, это доллар, который может быть потрачен да, на оружие, которое стреляет в русских людей. Вот это нужно помнить прекрасно. что не бывает вот таких вот полумер. Каждая страна НАТО, которая находится в НАТО, это страна, которая помогает убивать русских людей.
Это бесконечно трогательно и очень пафосно звучит, но мы видим, что отечественные кинотеатры с огромным удовольствием зарабатывают сумасшедшие деньги на американском кино и будут продолжать это делать, всегда находя для этого лазейки, в том числе и пиратские.
Пиратские молодцы. Воруйте американские фильмы. Воруйте.
Грабьте, убивайте. И про гусей там тоже есть продолжение. Реклама на 2 минуты буквально. И вернемся к нашему разговору.
Запретных Милонов. Я слушаю радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Запретных Милонов.
17:46 в Петербурге. Друзья мои, да, вы спрашиваете депутата Милонова про пушкинскую карту для пенсионеров и про толстовскую карту для пенсов. Вопрос, ну, мы знаем, мы просто отвечали неоднократно. Запрос отправлен Мишустину и от петербургских депутатов, и там еще с нескольких сторон. Пока вопрос висит.
Я думаю, что мы просто этот вопрос сможем актуализировать после того, как будет, собственно говоря, утверждено правительство, потому что на сегодняшний день правительство,
ну да,
оно исполняет свои обязанности.
ИО, да, совершенно верно. Да. Слушайте, ну и еще, Виталий, очень много тут вопросов разные про губернатора. Мы обещали в анонсе задать вам вопрос. Там Александр Беглов готовит аншлаг в БКЗ «Октябрьский». Это очень смешно, на мой взгляд. Выездное заседание петербургского парламента. Это вообще гомерически смешная история. Это мы с вами обсудим. Но прежде, наши слушатели в разных формах задают вам вопрос. Кого бы вы хотели видеть губернатором города? И отвечают. Не-не, про губернатора не ответит. Ну, и вот это все. Ответите?
Знаете, я с удовольствием отвечу на этот вопрос, как только я буду знать...
А я липсингом могу проговорить.
Когда я увижу, собственно говоря, список кандидатов.
Ну вы же знаете, что все уже Беглов одобрен.
А когда ссылку на выступление Владимира Владимировича, от какого числа вы хотите повести мне? Нет, я, знаете, опять же я хочу лишь сказать о том, что я слышал пока лишь о намерениях баллотироваться у госпожи Тихоновой, да? Надежда Тихонова хочет баллотироваться. И мы на прошлом эфире обсуждали, а кого партии-то, собственно говоря, могут выставить, да? Вот слышал, что коммунисты готовят своего юного лидера Кононенко выставить в качестве кандидата. Это такой депутат сейчас Законодательного собрания. Не смотрите, не надо судорожно смотреть.
Извините.
В поисковике. Это такой, да, вот у них есть, да.
Игорь Витальевич.
Наверное. Нет. По отчеству. Игорь, по-моему, да. Угу, точно его зовут. Дальше ничего не могу сказать. Вот он хочет войти. Ну, коммунист, как обычно, у нас коммунистическая партия, она серьезно никогда ни на что не претендует, но будет пытаться что-то выкружить. И вот я вам зуб даю на отсечение, что наверняка коммунисты будут пытаться выкружить себе каких-то муниципальных депутатов, чтобы им не препятствовали избранию в нескольких округах их представителям. Почему? Потому что если пойдет так, как есть, то, конечно, ни один человек у них не изберется, потому что они все, в общем, так себе показали.
Послушайте, на самом деле в разных кругах говорят о господине Асиевском, который не очень хочет, вроде бы, но вроде бы кое-кто, не будем называть, кто его хочет выставить. Речь также идет о сыне Густова, помните такого нашего политического деятеля? Вот такие списочки гуляют здесь, там и везде.
Сергей Вадимович, слушайте, давайте так, мне кажется даже, что не очень прилично обсуждать людей, которые никак публично свою позицию не озвучивали. И что касается Сергея Густова, я знаю его прекрасно, он очень хороший специалист и очень высококлассный специалист. Он возглавляет, он второй человек в «Газпроме», по сути дела. Он возглавляет регион «Газ», то есть он занимается газификацией страны. Как минимум, это человек, который я думаю, имеет возможность высказать свою позицию самостоятельно. Точно так же, как и глава Ростелекома Михаил Эдуардович Асиевский, который я пока не встречал ни в одном интервью, ни в одном материале его собственной позиции на эту тему. Опять же, говоря, для меня лично, как для настоящего петербуржца, для меня очень важно, чтобы этот кандидат был поддержан нашим президентом. Вот это для меня самое важное. Потому что наш президент...
Это правда важнее, чем чтобы его поддерживали питерцы?
Так Владимир Владимирович тоже петербуржец. Не надо об этом забывать. И для меня
так
важно, чтобы...
один петербуржец или все петербуржцы?
Знаете, в свое время я хочу напомнить, при поддержке партии «Яблоко» в городе был демократическим образом избран губернатор Яковлев, да, за которого на тот момент проголосовало больше, чем за другого кандидата. Тогда был Анатолий Александрович Собчак. И что в результате произошло? Человек не работал правильно с федеральными органами власти, в общем-то превратил город в криминальную столицу России, Северный Палермо. Опасно было ходить любому не так думающему человеку, просто по улице, потому
что убивали.
В общем,
друзья мои, понимаете, когда мы с вами выбираем, мы всякую херню навыбираем.
Так вот, я хочу сказать, что петербуржцы всегда вместе с президентом думают одинаково. Вот в чем дело. Потому что и петербуржцы, и президент...
Вы знаете, что-то мне подсказывает, что тут есть расхождение относительно господина Беглова. Президенту нравится господин Беглов, а горожанам нет. Что тут делать?
А давайте... Давайте мы сейчас, ну, во-первых, вы сейчас что хотите услышать или сказать, что...
Я сказала то, что
хотела
сказать.
Кто кого выдвинул и так далее, да. Я могу сказать, что когда были выборы, прошлые выборы, потому что последняя позиция в отношении выдвижения Александра Дмитриевича Беглова была озвучена им, собственно, тогда, когда Александр Дмитриевич был назначен исполняющим обязанности губернатора, еще 5 лет тому назад, 6. И тогда действительно перед Петербургом стоял... Ну, Петербург стоял тогда на грани пропасти. Пропасти, реально, когда...
То есть, я стесняюсь спросить, господин Беглов нас вынул из этой пропасти?
Все-таки нельзя не отметить то, что те системные проблемы, которые были созданы, к сожалению, их приходится разгребать до сих пор. Метро было уничтожено, метрострой, его не было.
Это все Яковлев уничтожил?
Да нет, просто...
А кто? Валентина Ивановна?
Нет, Валентина Ивановна...
Нет, подождите,
ну,
кто у нас был злодеем? От кого
почему
нас
вы всеми
спасает?
Ищете злодея? Я говорю о том, что была действительно системная проблема, связанная с тем, что дисбаланс законодательной и исполнительной власти привел к тому, что законодательная власть не свойственную функцию выполняла по согласованию, по сути дела, разрешению застройки огромных территорий вокруг Петербурга. Вот все эти шушарские анклавы – это все результат деятельности комиссии по горхозяйству, тогда законодательного собрания. Ведь комиссия по горхозяйству вместе с, ну да, конечно, с несколькими чиновниками, по сути дела, разрешила вот эту несистемную застройку. И сейчас люди, жители Шушар, мучаются в этих улочках-удавках.
Это Полтавченко виноват.
Улочках, я говорю о системной проблеме, которая была. Георгий Сергеевич по каким-то причинам не уделял. Система – это как раз вопрос не ошибки одного конкретного человека, а это дисфункция некая, системное заболевание. Так вот, все-таки посмотрите последние районы, которые начинают застраиваться. Я вообще против любой новой стройки в этих новых кварталах, но все-таки сейчас дома в основном строятся не... Как раньше, там, 20-16-этажные, сейчас все-таки мы склоняемся к более низкой этажности. И даже, несмотря на то, что мне очень не нравится стройка на помойке, на территории, по сути дела, ну, между кладбищем и помойкой на Волхонке, все-таки дома там строятся, по-моему, трех- или четырехэтажные. То есть плотность населения будет на квадратный метр будет все-таки снижена. Это очень важно. Очень важно.
Виталий, все, отлично. Я на самом деле поняла. Идея о том, что Александр Дмитриевич нас всех спас, и надо держаться, в общем, и коней на переправе не менять, Я поняла вашу
идею. Вы, как обычно, все переврали. Я всего лишь говорил о том очень важном моменте системном, который для меня был очень важен.
Я поняла. Но
этот вопрос, он сейчас находится гораздо в лучшем состоянии, чем был.
Но важнее, чем то, что думают горожане, все-таки, наверное, то, что думает президент.
Горожане будут выбирать.
Уверены?
Я выступаю за
Серьезно?
То, чтобы у горожан было их священное право выбора губернатора города. Mm. И я уверен, что у нас и председатель избирательной комиссии очень хороший человек, так сказать, человек, не запятнанный какими-то скандалами, Максим Семенович Миксин. У нас и это все происходит под контролем и Эллы Панфиловой, представителя Центральной избирательной комиссии.
По заветам нашего... Все, Виталий, отлично, спасибо большое. Вы, на самом деле, на главные вопросы ответили. Я считаю, что мы действительно просто Да, давайте, просто красивая песня. И до следующей пятницы прощаемся. Спасибо вам большое, Виталий.
Афиши сорвали, заклеили плакаты, сказали: дорогу, дорогу замело. Артистов не будет, не будет акробатов. Сказали: ребята, вам не повезло. Но мы-то знали, а будут танцы. Кровь горяча. Мы любим танцы, танцы, танцы. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча. Девчонки старались, накрашивали губы. Поймите, девчонки, дорогу замело. Но хочется счастья, но хочется на Кубу. Туда, где все это, туда, где тепло. Туда, где танцы, а танцы, танцы. Кровь горяча. Мы любим танцы, танцы, танцы. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча.
Запретных Милонов.